Восприятие, еще называют ПКМ, привычная картина мира. На санскрите, на языке учения, это называют лока-дришти, кармическое видение. Также его называют доша-дришти, ну, то есть видение с изъянами. Ну, есть какая-то такая хроматическая или когнитивная аберрация, искажение в этом восприятии. Но наше восприятие фиксировано на этом мире, на существующих понятиях, связях. Это и есть лока-дришти, привязывающие нас к этому миру. Его еще называют джаград, поверхностное сознание, бодхисаттвенное сознание. Мы воспринимаем этот мир через органы чувств, и в нем задействовано наше сознание бодрствования. Это единственно нам знакомый тип восприятия. Но их на самом деле гораздо больше. То есть у нас есть скрытые типы восприятия, и они хорошо известны йогами, описаны в священных текстах. И наша задача открыть эти типы восприятия, включить их в свою картину мира, распространить на них свою осознанность. И нашей задачей является развитие осознанности, чтобы обнаружить эти типы восприятия и в конце концов добраться до самого высокого способа восприятия. Второй тип восприятия – это свапна. Свапна не только связан с состоянием сновидения. Его как бы, ну, описывают, привязывают к сновидению, но это не только сновидение. Вы можете быть в состоянии свапна также наяву успешно, прямо здесь. Если вы идете в повышенное состояние осознанности, это будет свапна, и вам не надо спать. То есть, когда мы спим, свапна – это всего лишь один из вариантов, а всего есть 4 уровня сознания свапна. Его также называют подсознание, как бы, ну, уделяет ему подчиненную роль по отношению к сознанию ученые, но они, ученые, не очень разбираются в подсознании, поэтому они, ну, как-то не особо в области подсознания идут исследования. Трансперсональная психология там, и другие там есть. Что-то, да, пытаются говорить о сознании, но, в общем, все очень туманно. Но священные тексты, традиции Санатана-дхармы говорят, что вот это второй тип восприятия, и в нем есть 4 уровня, называемые свапна-джаград, свапна-свапна, свапна-сушупти и свапна-турья. И обычно нам знакомо сознание, называемое тоже. Не все уровни джаград нам известны, даже если говорить бодрственное восприятие, то нам больше всего известно, какое сознание, кто может сказать? Джаград. Джаград, джаград. Да, джаград-джаград. То есть даже в уровне джаград наше восприятие не полно, потому что есть уровни, когда мы воспринимаем подсознание наяву, сон со сновидениями, это называется джаград-свапна. Когда мы воспринимаем причинное тело, сверхсознание, это называется джаград сушупти. И когда мы воспринимаем Бога, джаград турья, в бодрствовании. То есть даже в бодрствовании мы джаград осознаем очень слабо. И для человека очень важны его шаблоны, его блоки, его карма, его стереотипы. Потому что как только он их лишится, его восприятие поплывет. Он с ума сойдет. Он потеряет все ориентиры. Поэтому даже говорят так, что и в йога-васиштхе говорится, тот, кто учит брахмана, неготового человека, тот может совершить грех. У буддистов тоже есть. Тот, кто учит пустоте, не давая предварительного учения, тот идет в ад. Почему? Потому что тот, кого он учит, он с ним связывается кармически. Ну, как бы устанавливает связь. Если тот, кого он учит, неправильно поймет учение, например, впадет в нигилизм или в этернализм, и уберет шаблоны поверхностного сознания, поверхностного восприятия и войдет, попытается расширить, будучи не готовым, свое восприятие, область неизведанного, это джаградсвапна, джаградсушупти или вообще свапна, подсознание, он собьет свои ориентиры. И он встретится лицом к лицу с реальностью своего сознания, с внутренними богами, с внутренними демонами, о которых он не подозревал, и он не сможет с этим совладать. Он не поймет, как это оценивать, как к нему относиться. Садху, он живет так, чтобы освобождаться от шаблона восприятия. И к шаблонам восприятия, держащего в заперти джаград сознания бодрствования и держащего в заперти сновидения, являются стереотипы, прежде всего. И какие это стереотипы? Ну, человеческие, социальные. Вот все, что мы имеем в обществе, все можно причислить к стереотипам. Нельзя сказать, что это плохо. Иногда стереотипы хорошо, они даже помогают выживанию. Но стереотипы не перестают быть стереотипами, даже хорошие стереотипы. Нас с детства учат, как воспринимать мир. Нас с детства воспитывают, как мыслить концептуально, как выживать, как давать оценки, что является плохо, хорошо. Так, Маяковский, все в школе слышали, что такое. Кроха сын к отцу пришел и спросил, а Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот сразу стереотип очень мощный. И там четко, конкретно говорит, вот это хорошо, это плохо, хорошо, плохо, все. Папа, пуня, папа, пуня. И импринтинг происходит в самом детском возрасте, буквально впечатывание. Только затем йог задумается, а кто так установил, что такое хорошо, что такое плохо, откуда взялись эти понятия? Что это вообще за принципы такие? И мало кому удается вот даже вот за вот эту первую стереотипную грань перейти. А ведь это только одна из самых таких небольших штришков, потому что этих стереотипов гораздо больше, и они гораздо глубже. Ну, от стереотипов хорошо-плохо там любой асоциальный человек может освободиться быстро. Так? Но является ли он освобожденным? Животное свободно от стереотипов. Обезьяна не получает такого воспитания, как образование не получает. Она живет шаблонами своей стаи или волк. Но является ли он освобожденным? Потому что эти стереотипы – это только начало большой стереотипной системы сансарного сансары. То есть вся сансара – это огромная стереотипная структура, внедряющая в нас различные энергии. И на языке шиваизма эти стереотипы называются кончуки. То есть кончуки – это ограничивающие энергии, такие как кольчуги, окутывающие наше божественное «я». Например, один из стереотипов связан с временем. «Не я тиканчука». Кто сказал, что время должно быть дискретным, что оно должно течь из прошлого в будущее? Так? А почему не по кольцу? А почему не из будущего в прошлое? И почему оно вообще течет, а нет без времени, где время едино? Кто вот это установил? Где закон, прописывающий, что вот время должно идти вот так-то? Природа, биология, сложная система. Мы даже не задумываемся об этом, что вот время, что такое за время, что это вообще за субстанция, кто его видел. А оно идет. Более того, оно всем управляет. Кала Шакти, Махакала, великое божество. И оно накладывает на нас кончуку, кала, кончуку. Энергия времени. Другие типы стереотипов. стереотип, связанный с авторством делания Калаканчука. Плоды, результаты принадлежат мне, я действую, совершаю волевой акт, получаю результат усилия, результат создаю причину, она порождает следствие и так далее. Тоже стереотип, глубоко вшитый в нас. А можно ведь не действовать, можно не действовать в рамках парадигмы причина-следствие, а может происходить недеяние, а может происходить спонтанная игра. А я могу не действовать, а через меня может божественная энергия играть. Так? Можно вообще мыслить не в рамках авторства, когда нет ни существенных плодов, ни результатов, а есть спонтанная игра, манифестация энергии. Можно превзойти эту Канчуку. И вот все эти шаблоны гораздо глубже нас, чем мы думаем. Но первые, самые простые шаблоны, которые нас держат, это связанные с социальными какими-то вещами, семейными, родовыми, национальными, культурными отождествлениями. Это самые первичные шаблоны, которые фиксируют наше восприятие в бодрствующем сознании. Где-то они имеют пользу. Но, с другой стороны, если их не понять, не осмыслить в себе, не освободиться от зависимости, а отождествляться с ними, то их польза, она такая, сомнительная. Всегда есть плюс и минус. Ну, это как, знаете, вот чужой против хищника. Вот. А вы между ними. Кто лучше, от кого пользы больше, очень так большой вопрос. Или там Кинг-Конг против Годзиллы. Так? То же самое. Одна какая-то шаблонная вещь, здесь другая, а вы посередине. И каждый из них убеждает, что вот она вас спасет, потому что если бы не она, вот он бы давно уже вас там. Но она такая же. Она также вас ограничивает. И вот освобождение от шаблонов, стереотипов привычного кармического видения – это расширение поля восприятия, называемого джаград, бодрственного состояния. Когда наше сознание углубляется, нам становится доступным сознание, называемое свапаной. Это второе сознание, действующее в тонком мире, в измерении тейджас. И если сознание джаград связано с правым каналом, каналом ида, по которому двигаются кармические ветры, то сознание свапна связано с правым каналом пингала, по которому двигаются кармические ветры и кармическая прана, то наше второе сознание, свапна, связано с каналом ида, с левосторонней энергетикой нашего тела. По канале ида двигаются кармические ветры мудрости. И это второе сознание, оно совершенно по-другому воспринимает мир. Оно мыслит без шаблонов, без стереотипов. Ему не присущи те ограничения, которые присущи бодрственному сознанию. Сознание свапна обладает повышенной ясностью. Оно обладает врожденным чувством счастья, блаженства. Оно воспринимает мир целостно, ближе как художники воспринимают мир, творческие люди, музыканты. Оно интуитивно, и для него у ситхов даже есть особый язык, называемый, как кто знает?
Сантья-паша.
Сумеречный язык – это именно язык, позволяющий войти в левостороннее осознавание канала ида, активировать тонкие кармические ветры мудрости и войти в состояние свапна. Символический язык – это язык дакинь, язык ситхов. Допустим, какой-то садху приходит в лес, там находит гуру, рядом с ним две дакини, все в каких-то лохмотьях из коры деревьев с луками какой-то живут. Ну, это 1000 лет назад было в Индии. В джунглях живут охотой, но при этом все просветленные. Сами обеспечивают себя, охотятся на кабана. И он приходит, Какие-то две свирепые женщины, охотницы, одетые в кору из деревьев. И одна дает ему наставление. «Пусти стрелу мудрости, убей кабана эго. Выпьешь чистую кровь осознанности». Символическая передача, присущая Дакиним. И вот язык Сандхья Бхашья, сумеречный язык Дакинь, сумеречный язык ситхов, он очень интуитивный, он не связан с конкретными философскими определениями. Если гуру говорит с учеником на этом языке, то он обращается к его левому каналу и к его состоянию свапна. Это язык символов, например, гуру показывает ученику ваджу, или показывает ему зеркало, или перо павлина, или кристалл. И он не обязательно объясняет что-то, но символ действует на своем уровне, он активирует его тонкие ветры в левом канале. И передача происходит, самскара происходит. И в состоянии свапна это подобно состоянию ребенка. Ребенок всегда счастлив и весел, когда не плачет. Когда плачет, значит, его состояние свапна сфокусировалось на чем-то плохом, на чем-то слишком грубом. Но если его сознание сфокусировано в основном нормально, благодаря маме, то ребенок всегда счастлив, он всегда играет. Для него нет понятия работы, ответственности, обязанности. Чувствуете, да? Лила, отсутствие, кала, он не думает о будущем, о времени, он находится в текущем моменте, почти как говорят наставления. У него нет оценочных суждений, сложных концептуальных громоздких построений. Он всегда в ананде, переполнен энергией. У него нет сформированного эго и привязанности к нему. Но единственное, что это состояние очень неустойчивое, но непроясненное. Можно сказать, ребенок находится в состоянии сахаджа, но он его теряет, потому что он не проходит процессы его воспитания, закалки, прояснения. Он получает его просто по праву рождения. То есть состояние сахаджа присуще каждому живому существу по праву рождения, когда оно обладает достаточной энергией и заслугой. Это не что-то присущее только одному кому-то. Это уникальное свойство каждого живого существа. Но поскольку ребенок не обучен практике поддержания, нидхьясаны, объединения, он использует его неправильно. У него появляется половое желание в 14 лет, в 18 лет у него появляется социализация. И примерно с 13 лет он начинает терять свое естественное состояние. И вот на этот период, говорят, сложный период, трудный подросток, конфликты с родственниками, самоутверждение. У него происходит зарождение ахамкары. Он начинает осознавать, у меня же есть ахамкара, есть эго. У меня же есть воля, свои интересы, у меня есть свои шаблоны и стереотипы. Я должен это утвердить, я должен отвоевать поле своей свободы у родителей, показать другим, кто я такой, в обществе как-то начать самоутверждаться. И как только он это начинает делать, он теряет свое естественное состояние. К тому же он неправильно обращается с половой энергией. То есть сексуальная энергия хлещет, он не может ее контролировать, начинает терять энергию, поэтому у него праны начинают постепенно уменьшаться. И примерно к 20 годам он успешно теряет вот этот период между 12 годами и 20 годами. Он теряет свое состояние осознанности и связь с измерением свапна. Но состояние свапна – это другое восприятие мира. В состоянии свапна мы можем видеть мир в единстве. Вот когда святые описывают свои опыты, все есть Бог, божественная любовь, все пропитано анандой, или все есть Шива. Вот откуда они это берут? Они это берут не из книг. Ну, конечно, в книгах-то каждый может прочитать сейчас, из сатсанга на Ютубе. Но прочитать – это ничто, это как, ну, ничего не стоит. Это можно повторять, но и родиться в следующей жизни священной птицей на дереве в мире богов, попугаем. Там есть попугаи, они читают веды наизусть, они повторяют мантры, поют там что-то. Но они неосознанны. То есть они вроде бы в мире богов, но они как домашние животные. Их все любят. То есть у них есть какие-то заслуги, но осознания у них нет. Они дальше не могут. Они как хорошие, красивые, вокруг все хорошо. Это то же самое. То есть можно прочитать в интернете: все есть Бог, будь здесь и сейчас, и так далее. И себе как-то убедить других, ну, на концептуальном уровне. Но это не свапна. Состояние свапна, вы не говорите «все есть Бог», а вы пребываете в видении «все есть Бог». Вы не говорите «ахам брахмасми умом», а вы пребываете в чувство знания, да, «ахам брахмасми». Здесь не о чем дискутировать. То есть диспуты нужны для отработки джаград. Они нужны. Нельзя сказать, что это неправильно, это все хорошо. Но здесь не нужны диспуты. Здесь прямое переживание, прямое видение. И в состоянии прямого видения вы видите, что весь мир состоит из эманаций Шивы. Это энергии Шивы. Вы прямо переживаете. Что все живые существа едины на уровне уже свапны. Это единство начинает чувствоваться. Хотя различия в свапной доминируют все-таки. Вы видите, что весь мир – часть вашего сознания. Все едино с умом. Вы видите, что если глубже посмотреть, вся реальность изначально чиста и совершенна. И что все действует не по закону кармы, а по закону божественной игры. И этой игрой правит божественная сила – шакти. И состояние джаград вы чувствуете ананду, блаженство, из-за близости к Шиве. Вы чувствуете игру, свободу. И вы чувствуете свободу прежде всего от концептуального мышления и от своего эго, но одновременно осознаете, что когда вы опираетесь на эго, эго сильно блокирует и ограничивает вас. И состояние джаград, оно имеет тоже свои подразделения. Кто может сказать, какие? Вернее, не джаград, свапна. Мы говорим о свапна. Да. Да. То есть свапна-джаград, свапна-свапна, свапна-сушупти, свапна-турья. И что означают эти слова? Это означает, есть восприятие тонкого мира, тонкого тела. И в тонком мире, в тонком теле у нас есть восприятие ясности, связанное с этим миром. Это свапна-джаград. А когда у нас есть восприятие тонкого мира, восприятие сновидений, мы полностью в него перешли, и мы связаны с этим иллюзорным проявлением, полностью поглотившись им, это называется свапна-свапна. То есть сновидение в сновидческом состоянии. А когда из сновидения мы смотрим на причинный мир, на третий уровень сознания, это называется свапна-сушупти. То есть когда мы созерцаем свет или пространство, пребывая в повышенной ясности состояния свапна. Это свапна-свапна. А когда мы переживаем Бога, пребывая в этом состоянии турья, это называется свапна-турья, когда мы осознаем, все есть брахман. Таковы четыре уровня этого измерения. И кроме этого есть еще третье сознание. И это третье сознание, как называется? Сушупти, да. Сушупти – это цель всех йогов. Сушупти – это место обитания всех джняни и ситхов. То есть они существа многомерные, какая-то их часть живет в состоянии свапна, какая-то проявляется и даже в джаград, в физическом мире, но их истинное место обитания – сушупти. Сушупти – это бесформенное сознание. Никто не может пройти в мир сушупти, пока не отбросит тонкое тело. Не растворит тонкое тело. Не отбросит – не значит, у него нет тонкого тела. Это значит, у него нет отождествления с тонким телом. Сушупти означает, мы воспринимаем бесконечное, непостижимое третье сознание, которое пребывает в измерении, называемом какое? Ну, это с точки зрения оболочек, а с точки зрения большой Вселенной. Да. бодрствование вишва, то есть материальный мир. Сон состояние свапна, сон со сновидениями, тонкий мир, сушупти, сон без сновидений. Но опять же, сравнивать его, отождествлять его только со сном без сновидений тоже неверно. Это значит, мы думаем, что я могу пережить сушупти вот только если я погружусь в сон без сновидений. Ну, на каком-то уровне это так. По-другому не попасть. Вот сейчас ну, никак не попасть в сон без, в сушупти. Но если вы практикуете, вы можете попасть в сушупти через дхьяну. Например, если вы обретаете пятую дхьяну, шестую дхьяну, седьмую, вы пробиваете дверь в сушупти. Если вы получаете трансцендентальные опыты самадхи, сахаджа самадхи, вы можете попасть в сушупти. Если у вас есть кундалини, йога, самадхи и вхождение в свет, вы наяву, вернее, не засыпая, не во сне попадаете в сушупти. Если вы делаете крии, различные крии йоги, например, крия кундалини, сахаджа крии, созерцательные санкальпы, вы можете попасть в сушупти. И вот у нас есть практика ходьбы чанкраманом. Как ходить, чтобы созерцать сушупти? Вот все наши практики, это практики лая-йоги, практики анутара-тантры, это все, как попасть в сушупти? Вот один вопрос. Как попасть в сушупти? Когда мы выполняем особые типы ходьбы, садху не ходит просто так, он ходит по-особому. По-особому это значит, он ходит с намерением попасть в сушупти, в третье сознание, в сознание измерения праджни, бесформенного причинного мира. И существует 12 способов ходьбы, основанных на 12 шива-санкальпах. И 15 способов ходьбы, основанных на 15 шакти-санкальпах. И в 12 способах ходьбы возможно их соединять с каждой из чакр. И на каждой из чакр возможно испускать 3 тантрийских действия. Испускание, поглощение, вбирание. Итого 7 чакр на 3, 21. 12 на 21. Сколько это будет? 252. Да, 252. Выходит так, что у нас 252 варианта ходьбы. 273, еще лучше. 273 варианта ходьбы в стиле шивы для достижения сушупти. Есть 15 шива-санкальп. То же самое. 7 чакр, 3 тантрийских действия, испускание, поглощение, вбирание. 15 умножить на 273. Калькулятор, слушай. 15 умножить на 21. Да, на 21. Сколько? 15 на 21. 315. 315 стилей ходьбы, в стиле шакти. Итого, первую цифру теперь ко второй прибавьте. 273 и 315. Все-таки 252. Вот я тоже думал, сбили нас с толку. Сколько? Итак, 567 вариантов созерцательной ходьбы. 577 практик для попадания в сушупти. И все это ради того, чтобы попасть в состояние повышенного, бесконечного, сверхсознательного уровня осознанности, сушупти. В третье сознание, в котором виден Бог, видно переживание Шивы. Еще раз, сколько цифра? 567. 567. Вот запомните эту цифру. 5, 6, 7. 567. И вот садху, он не ходит просто так, он упражняется в одном из типов этой ходьбы. Это не значит, что сразу надо пытаться объять необъятные все 567 вариантов. Просто этой жизни не хватит сразу вот так. Учесть, что ходьба – это не просто только когда мы ходим, это все, что движется, когда мы движемся, вся наша активность двигательная – это все практика ходьбы, чанкраманам. Все это есть чанкраманам. И все эти практики, они предназначены только для одного – проникнуть в сверхсознание разными способами. В случае с Шивами, санкальпами, мы работаем только с осознаванием, осознанностью, описанным в тантрах. Например, Малини-Виджая тантра, Вигьяна-Бхайрава тантра, другие. В случае с Шакти-санкальпой мы опираемся на принципы энергии, Шакти, медитируя на силы Вселенной, которые помогают нам достичь. И первые 12 лет рекомендуется выполнять вот эти 252 уровня ходьбы, практикуя Шива-санкальпу. Первый цикл 12-летней садханы. Второй цикл 12-летней садханы рекомендовано начать осваивать шакти-санкальпу. И все это необходимо для того, чтобы мы приучились практиковать расширенное восприятие и с помощью него войти в измерение сушупти. И вот когда йогин обретает устойчивое реализацию естественной осознанности, и она проникает в сон со сновидениями, это называется достижение четвертой бхуми, описанной в Упанишадах и в йога-васиштхе. Когда же он проникает в третье сознание, сверхсознание, сушупти, это называется достижение пятой бхуми, пятой земли мудрости. А ведь третье сознание – это еще не предел, так? Есть еще четвертое – Турья. И когда йог проникает в четвертое, в Турье, это называется достижение шестой земли мудрости. И мы можем представлять, насколько грандиозна духовная жизнь, насколько грандиозна практика и насколько ничтожно то наше восприятие бодрствования, в котором мы обусловленно воспринимаем этот мир. Насколько нам предстоит расширить наше сознание, чтобы осознать Бога. Йогин – это тот, кто постепенно, имея в качестве отправной точки только один тип сознания, доступный ему – джаград, джаград, бодрствование в бодрствовании, он задается великой целью расширить свое восприятие, чтобы начать воспринимать невообразимые миры Шивы, невообразимые миры Шакти, и в конце концов постичь Шиву, постичь Брахмана. И он годами постепенно расширяет свое восприятие. И он расширяет его по разным направлениям. Он его расширяет из уровня джаград, воспитывая аналитическое мышление, созерцание, шлифуя его и пытаясь включить в состояние бодрствования джаград разные аспекты других сознаний. Включить, например, переживание джаград свапна, джаград сушупти и наяву, созерцая, переживать другие состояния восприятия. Их можно переживать наяву, не покидая этого мира. В этом уникальное учение лая-йоги Анутара-тантры. То есть, когда мы учимся заниматься созерцанием в бодрствующем состоянии, не в тхьяне, а в подступающей концентрации. Что это значит? Это значит, что мы никуда не улетаем. Мы никуда не переносимся, мы не входим в то, что называют измененное состояние сознания, когда теряется восприятие этого мира, трансовое состояние. Мы все осознаем, все видим, мы прямо здесь и сейчас, мы адекватно воспринимаем этот мир, наше сознание не переносится никуда. Но, тем не менее, что-то происходит. Тем не менее, какая-то часть нашего сознания начинает захватывать области восприятия тонкого мира, сновидческого сознания. Оно начинает инспирироваться и насыщаться им. И тогда мы начинаем вспоминать, что мы чувствовали в детстве. Вот это чувство блаженства, безэговости, игры, такого спонтанного счастья, свободы от концепций, непривязанности, мы начинаем вот чувствовать, что вот оно возвращается к нам, словно детство возвращается. все чувствуют радость в детстве, потому что вот они пребывали в каком-то единстве с природой, единстве с источником, даже не думая. То есть у детей нет ведь сложных концепций. Бог, Ачинтьябхедатпхедататва, Вишиштадвайта, 16 уровней категории сознания. Они даже такого не знают. Но они чувствуют это. Вот. И вот мы начинаем это тоже чувствовать. И когда мы это чувствуем, это значит наше созерцание наяву, оно идет немного, начинает углубляться. И если бодрствование связано с правым каналом пингала, состояние сна со сновидениями связано с левым каналом ида, то сушупти, третье сознание, связано с сушумной. По сушумне двигаются трансцендентальные праны. По левому каналу праны мудрости, по правому кармические каналы. И когда мы делаем прартхана мудру, поем ом, то это не просто индийский жест приветствия, а в контексте тантрийской практики это прартхана мудра. Когда мы замыкаем правый и левый каналы, стараемся сосредоточиться на сушумте, на сушумне и войти в состояние осознанности, войти в созерцательное присутствие. Вот поэтому считается, что спеть ом благоприятно. Ну, потому что когда вы в более глубокой осознанности, конечно, это будет более благоприятно, чем быть в шаблонизированном каком-то уме. И созерцательная практика начинается с того, что мы проясняем вот эти виды восприятия, скрытые от нас. И гуру дает ученику прямое видение, прямую передачу, как бы подталкивая его к этому состоянию. И передача может быть на концептуальном уровне, это тоже считается передачей, когда с помощью слов, логических концепций, используя образы, слова и понятия джаграт, объясняются более высокие состояния. Но другой тип – это символическая передача. Язык сандхи-абхаша или инициация, ритуал. Когда ученик получает, он даже не делает оценки то, что он получает во время дикши, но это работает. Например, во время карма-саньясы вы проходите ритуал, это тоже символическая передача. Наконец, третий способ передачи, когда гуру передает это вне ума. Вне ума означает, надо остановить ум, остановить логические концепции, например, услышать тишину, звук хлопка одной ладони. Или задуматься, что не сказал Будда. То есть вот что-то сказал, а что-то не сказал. Задуматься над парадоксальной концепцией. И для ситхов вот такие ситуации пограничные, когда вы выехали из одного места, а в другое еще не приехали. Есть такое промежуточное состояние, когда шаблоны какие-то отпадают и обнажается осознанность. Первый миг после пробуждения, когда вы просыпаетесь, но еще не до конца, и вы так думаете, а где я вообще? Как, что вообще происходит? Вы как-то еще не включается такое. Вы как вот ребенок. Состояние, когда вы воспринимаете парадоксальную концепцию, ум парализован на некоторое время. Все это состояние, когда обнажается состояние свапна или может обнажиться даже сушупти. Пик какого-то переживания. Например, вы едите просад, просто невыносимо вкусный. У вас просто шаблоны все. И ум останавливается, вот это да, и блаженство манипура чакры по всему телу, словно вот кундалини-йога произошла. Такое может быть. Но пик любого чувственного переживания, или вы слышите музыку, и в анахаты чакре идет вибрация, словно она вот отсюда слышится, и по всему телу мурашки, каналы вибрируют. Очень эстетически привлекательная музыка, ветра из сушумны, ветра из иды пингалы входят в сушумну, спина выпрямляется, взгляд расширяется, внезапно объемность возникает, восприятие. И вы отходите от концепции, ваше состояние энергии изменилось. Это на баджан-мандале многие испытывают. В этом и таинство, вхождение в баджан-мандалу. Если вы так практикуете, вы можете получать опыты света, опыты самадхи прямо во время баджан-мандалы. И вот это разные способы прямого введения в исконное осознавание. И мы часто говорим «исконное осознавание», «естественное состояние осознанности», но очень важно понять, что это не бодственное состояние, а это переживание в бодствовании более глубоких слоев реальности, которые не имеют отношения к этому миру, но мы переживаем их, пребывая в этом мире. Поэтому йогин может переживать очень великие, запредельные, возвышенные состояния, как ни в чем не бывало, там, ходить, шутить, разговаривать на темы быта, там, дергать морковку, там, мыть тарелки, так, сам пребывая в восприятии шива-татвы или в восприятии сушупти, восприятии измерения свапна. И вот вся созерцательная практика сначала заключается в том, чтобы освоить спектр джаград. То есть джаград – это первое сознание, у него есть спектр. Джаград, 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 свапна, джаград, сушупти, джаград, турья. И освоить полностью весь этот спектр. Мы должны извлечь из джаград, ну как бы выжать из него все возможности. То есть мы не на полный потенциал используем свое бодрственное состояние. И созерцательные практики шива-санкальпы, шакти-санкальпы, аналитические медитации – созерцательные практики и прямое видение предназначены соединить состояние джаград с различными другими состояниями. Но иногда это не так-то просто. Поэтому параллельно йогин учится нырять в измерение свапна. Нырять имеется в виду заниматься дхьяной, заниматься медитацией. Во время занятий медитацией, такой как Махашанти, Атмавичара или практиками нидра-янтры, практика визуализации божеств, йоги сновидений, происходит ныряние в другое видение мира. Например, ваша кундалини пробуждается, вы выходите из тонкого тела, из физического тела в тонкий мир, и этот мир исчезает, но вы воспринимаете тонкий мир. И вы воспринимаете его именно с восприятием тонкого тела, именно как оно присуще тонкому миру. Или вы переживаете во сне осознанное сновидение, и у вас в осознанном сновидении движется тонкое тело, и вы переживаете его по законам тонкого мира. И вот это восприятие затем надо соединить с бодрствованием, надо перенести его в бодрствование. Или переживается расширенное состояние сознания, переживается энергия по сушумна-нади, переживается третье сознание, свапна, и его надо соединить с бодрствованием. И так, соединяя с бодрствованием разные уровни сознания, восприятия, мы начинаем расширять спектр бодрствующего сознания. И в бодрствующем сознании можем воспринимать уже не только этот мир, но, например, бодрствующее плюс тонкий мир, сна со сновидениями, джаград, свапна. Бодрствование плюс причинный мир, джаград, сушупти. Это, конечно, не полное восприятие, это немножко. Но постепенно даже какие-то крохи восприятия этих измерений, они меняют наше отношение к жизни. Пребывая в состоянии джаград-сушупти, вы не можете не видеть бесформенный аспект сознания, пронизывающий все. Потому что оттуда именно так видится мир. Вопрос?
Сжимается в точку, там совсем в точку входит в себя, растворяет, и в итоге все в свете. То есть ты слился со светом, слился там со сознанием гуру.
Так.
Вот, как понять, что ты в джаград сушупти, а не просто ты там себе что-то, ну, картинки рисуешь? Какие-то есть признаки?
Как понять, переживаете ли вы более другое восприятие или более высокое сознание? Оно отсекает ваши цепляния, надежды и страхи. У вас зарождается вайрагья. Ну, представляете, вот в причинном мире, в причинном теле, в измерении свапна, которое мы переживаем только во сне без сновидений, там нет имен, нет форм вообще. Вот всего того, что в этом мире, нет. И оно себя хорошо чувствует. И вот когда вы переживаете истинное состояние свапна, у вас изменяется отношение к этому миру, вайрагья появляется. Вы понимаете, так можно на этот мир по-другому смотреть. Можно смотреть его глазами немножко сна без сновидений, быть в этом мире, но не от мира сего. Можно воспринимать бесформенное сознание и ни одной формы, ни одного имени. Чистое сознание. Как вы будете смотреть на этот мир?
То есть страх уходит постепенно.
Даже понятие того, кто переживает страх, и страху уходит. Уходит фундаментальный корень страха. И не только страха, а любого вот ограничивающего вас в этом мире состояние уходит. Вот это признак того, что вы переживаете сушупти. Вопрос?
И, то есть я понимаю, мы можем пережить начальные как бы переживания свапны, даже просто предельно расслабив себя тонко, как бы отпустив все концепции, ну просто отпустив все.
Во время ваксадхана занятий по самоосвобождению даже.
Ну, для этого не обязательно тьяну высиживать.
Кому как, кому-то обязательно. Все зависит от того, как быстро ваш ум уступит хватку. Как быстро ваш ум научится концентрироваться на других способах восприятия. Есть люди, которые быстро могут проникнуть, но они не могут с ним совладать. Они могут попадать, но они становятся ненормальными. А есть люди, которые не могут попасть. Сколько ни практикуй, их очень сильно держит фиксация в этом бодствующем измерении. И вот здесь стоит вопрос самодисциплины. Вайрагья, самодисциплина йога. Чтобы открывать восприятие других измерений, мы обладать должны очень глубокой йогической дисциплиной, качествами ученика и вайрагьи. Мы должны очищать свое обыденное, первичное восприятие вот этого мира. Мы должны полностью сформировать себя как садху. Устранить привязанности, цепляния, научиться гибкости, игре в этом мире. То есть надо быть всегда адекватным, даже переживая великие возвышенные состояния. Поэтому есть поговорка. Даже если твой ум, как у Будды, или подобен бесконечному небу, веди себя, как обычный человек. Так? Нужна огромная самодисциплина, чтобы включить в себя восприятие других измерений и не потеряться в этих измерениях. И карта ошибок святыми уже давно составлена, потому что накоплен колоссальный опыт. Потому что в процессе духовного достижения духовные искатели, принадлежащие к разным парампарам, учащиеся у различных гуру, совершали одни и те же ошибки, и получали одни и те же опыты, и получали одни и те же достижения. И накоплены колоссальные карты. Все это вот указатели и карты. И очень важно на них ориентироваться. Потому что, как бы вы ни практиковали, вы за всю свою жизнь не сумеете аккумулировать тот опыт и понять его, вот сами сгенерировать его. Потому что это накоплено огромным количеством поколений духовных людей. Итак, нужна жизнь полная самодисциплины, чтобы воспитать свое бодствующее сознание и включить свое бодствующее сознание. Другие аспекты восприятия – джаград свапна, джаград сушупти – и, наконец, джагратурия. Джагратурия означает, мы в бодствовании воспринимаем Бога. Мы можем созерцать одновременно и этот мир, и божественный. Это значит, мы извлекли из бодственного состояния все, что можно. Турия – это значит, мы выжили из него весь сок, весь трансцендентный сок. И состояние джагратурии – это состояние освобождения, состояние святости и состояние реализации. Но все эти четыре уровня бодственного состояния – это только часть, и она относится к правому каналу, к восприятию этого мира. Когда мы соединяем этот мир, можно сказать, с небесами Шивы, с трансцендентным измерением. Но кроме этого есть другие измерения, и также их надо осваивать. Измерение свапна должно быть полностью освоено. И все четыре уровня свапны, сна со сновидениями, должны быть освоены. Измерение сушупти должно быть полностью освоено. Наконец, все завершается в измерении турья. Когда йогин осваивает измерение турья, он перестает быть не только человеческим существом, он перестает быть вообще существом, имеющим какую-либо форму, даже божеством имеющим форму, человеком, ситхом, гандхарвом, нагом, то есть существом сансары. Он достигает полного окончательного освобождения. И на этом пути две основные практики. Это праджня и тхьяна. Праджня и тхьяна – это мудрость и успокоение. Тхьяна всегда связана с успокоением. Например, когда мы занимаемся медитацией Махашанти, мы успокаиваем наш ум. Чтобы в состоянии спокойствия проникнуть вот в это в другое восприятие, в сон со сновидениями или в сон без сновидений. И тхьяна, чем она характеризуется? Это однонаправленная концентрация. Что делает тхьяна? Она подавляет мешающие эмоции, мешающие колебания. Это принцип викальпакшая, разрушение викальп, но за счет однонаправленной концентрации или пребывания вне ума. Это то, о чем говорит в йога-сутре Патанджали «читта вритти ниродха» – контроль активности ума. У ума есть два типа мыслительной активности – белая и черная. Что такое черная активность? Ну, понятно, пять ядов, три главные яда – гнев, привязанность и неведение. Это все связано с пранами, движущимися по трем каналам. А пять ядов – это гнев, вожделение, алчность, привязанность, зависть и неведение. И вот эта черная, называется черная мыслительная активность, и она пресекается методом тхьяны, когда мы успокаиваем ум. Мы можем замечать такую активность ума и просто ее пресечь. В спокойном уме такая активность гасится легко волевым усилием. Есть белая мыслительная активность. Белая мыслительная активность – это чистое видение, то есть чистое восприятие. Состояние преданности, сострадание, четыре бесконечных – все это разнообразные типы белой мыслительной активности. И белая мыслительная активность – это хорошо, то есть ее надо культивировать, воспитывать, взращивать, чтобы она вытесняла черную мыслительную активность. И когда мы поощряем белую мыслительную активность, то говорят, что мы очищаем ум, мы накапливаем заслуги. Но на самом деле на уровне мыслительной активности освобождение не происходит. Это только готовит нас к состоянию расширения своего восприятия. А вот тхьяна, успокаивающая ум и дающая однонаправленное созерцание, она подавляет мешающие эмоции. Но сама по себе тхьяна, она не решает вопрос освобождения. Вот тот, кто привязывает свое восприятие к покою, тот серьезно заблуждается. С одной стороны, надо добиваться покоя в медитации, но те, кто привязывается к опыту умственного покоя, они сбиваются с правильного пути. Это однозначное мнение текстов святых, сбиваются. То есть они цепляются за этот умственный покой, становятся зависимыми от него. В результате они не способны медитировать без этого покоя. То есть покой для них является определяющим, поскольку им надо особые условия как-то держать этот покой. Возникает эгоистичное цепляние за покой, и вся их духовная практика сводится к удержанию покоя. Но был такой Йог Лхакче. Он практиковал тхьяну 12 лет, обрел ясновидение и прочее. Успокаивал свой ум, жил в пещере, в Гималаях, ну, как положено. Так? Но была проблема, он ненавидел мышь. Из-за этого он переродился котом. Мышь была в пещере, он ненавидел ее. Она мешала его покою. Вот. В следующей жизни он родился котом, а переродившись котом, там вошел в состояние паранойи. Еще там. То есть кто-то напугал этого кота. То есть это результат. Хотя человек практиковал тхьяну 12 лет состояние покоя. И есть другой случай. Один человек получил наставление от китайского мастера Хэшана, был такой практикующий дзен, еще называли его Хэшан Махаяна. И он мог проводить медитации в тхьяне по много дней, без еды, в молчании, без пищи, то есть продвинутый садху. Но когда он встретился с гуру Вималамитрой, то гуру ему сказал: В результате вот этой вот твоей медитации ты в следующей жизни родишься среди нагов, которые целую кальпу спят, не просыпаясь. И она к просветлению не ведет. То есть вот это результат захваченности медитации покоя. Поэтому говорят так, что тхьяна – это основа для праджни. Праджни – это то же самое, что и сахаджи, то же самое, что и распахнутая осознанность. Это основа, она нужна. Но на каком-то этапе мы должны перестать зависеть от покоя и перейти от культивации тхьяны к культивации праджни. И люди, идущие к освобождению, на самом деле, и люди высших способностей, они практикуют, не разделяя на тхьяну и праджню. Они не зависят от покоя, и для них тхьяна – однонаправленное сосредоточение, однонаправленное успокоение, так же, как и праджня, это одно сознание. Но будучи независимы от покоя, они медитируют так, что их сознание, даже когда покой прекращается, их праджня, проникающая мудрость, не прекращается. И вот второе понятие – праджня, проникающая мудрость, различающая мудрость, способная отличать атман от пяти оболочек, это различающее знание явлений, как они есть. Точное и верное, ясное. И другое название – сахаджа, когда мы говорим, что это врожденное, наше естественное состояние. Естественная осознанность, осознавание, атмаджняна, брахмаджняна – все это различные грани шивататтва, различные грани, описывающие состояние осознанности. Но в этом контексте праджня – это различающая мудрость вивека-видья, которая позволяет отличить атман от пяти оболочек. И вот обретение такой праджни, такой мудрости, вот это действительное достижение, оно не зависит от покоя. Другими словами, вот есть у вас покой в медитации Махашанти или его нет, а ваша праджня не утрачивается. Это означает, вы можете пребывать в измерении Джаград, Свапна и на фоне движения ума, на фоне восприятия любых миров. Вы можете пребывать в измерении Джаград, Сушупти, и в бодхисаттвенном состоянии вы всегда можете созерцать. Для того, чтобы углублять свою практику, конечно, йогин стремится проникать и в другие измерения. В самадхи, во время концентрации, через йогу сновидений, через йогу иллюзорного тела, он расширяет свое восприятие до уровня свапна, до уровня подсознания. И подсознание – это другая огромная область. Оно не меньше, чем вся наша Вселенная. Вот всю нашу Вселенную мы воспринимаем как осознающие субъекты только в бодрствовании. Но Вселенная существует также и во сне со сновидениями, в подсознании. Но наша субъектность в этом состоянии, она другая. Так? Все ведь понимают, что такое субъектность. Например, вы сейчас в бодрствовании, осознающее лицо, у вас есть право субъектность, у вас есть духовная личностная субъектность, у вас есть механизмы, границы своей личности, границы эго, концептуальные суждения, вера, ценности, и все это формирует вашу субъектность. Ну, у вас есть паспорт, наконец. Это тоже часть вашей субъектности. У вас есть нация, религия, принадлежность. Куча разных маркеров отождествления, определяющих вашу субъектность. Ну, допустим, раз в сновидении, так? И ваша субъектность уже другая, ваше восприятие уже другое. В сновидении вы кто? Украинец, русский, американец? Какой у вас паспорт? Что имеет значение вообще? Ваши представления, они помогают вам или нет? Ваше воспитание, детские впечатления помогают или нет? Ваше образование помогает? Ваш социальный статус? Сколько у вас денег? Что в сновидении? Это совсем другая область. И вот садху, он проникает в сон со сновидениями, открывает другой мир и другое сознание. Это другой мир также реален, и йогины могут входить в этот другой мир и даже себя сформировать собственную субъектность. И когда мы формируем собственную субъектность, это означает, у нас появилось тело сновидения или появилось иллюзорное тело. И мы можем в нем осознанно действовать, сохраняя энергию, имея свои цели и задачи, исследуя другие миры. И самое главное, мы можем практиковать в нем. Мы сформировали собственную субъектность в магических мирах тонкого измерения. Это значит, мы начинаем овладевать измерением свапна. А когда мы полностью раскрыли потенциал свапна, например, осознали из состояния сновидения, как медитировать на причинный мир, как быть в состоянии расширенной осознанности, как созерцать Бога в этом состоянии, это значит, мы реализовали свапна-свапна, свапна-сушупти и свапна-тури. Это значит, из состояния свапна, из этого второго сознания, мы выжили все. Мы полностью раскрыли его потенциал. И когда йогин выжил из него все и осознал себя хорошо в измерении свапна, то говорят, что он достиг четвертой бхуми. И вот четвертая бхуми – это и есть первая бхуми, на которой достигается освобождение. Первые три еще, но их называют мирские. Хотя третья уже не мирская, но все равно они не являются еще ведущими к освобождению. Четвертая бхуми – это первая земля мудрости, в которой освобождение происходит. И таким же образом йогин учится извлекать потенциал из сушупти. Он развивает осознание сушупти через тончайшие виды йоги. Нада-йога, джоти-йога, йога чистого света. Это все следующие этапы, которые ведут к пятой бхуми. И, наконец, когда реализуется сушупти-турья, то весь потенциал сушупти извлечен, весь сок из сушупти извлечен, все, что должно быть осознанно-осознанно. Сушупти связано с центральным каналом, сушумна-нади. По сушумна-нади текут трансцендентальные праны мудрости. Это не праны кармических ветров и не левый канал. По центральному каналу, когда течет прана, это значит, человек становится йогом. И можно проверить, течет ли прана у вас по центральному каналу. У вас двигаются ветры равномерно в правой и левой ноздре. Ни одна ноздря не забита. И когда праны текут по центральному каналу, садху всегда находится в состоянии отрешения, вайрагья, в состоянии созерцания. В общем, у него более глубокое восприятие. И вот это восприятие то, в котором происходит освобождение, то, в котором виден Бог. И мы начинаем тренировать состояние свапна с бодрствованием. Мы приучаемся к этому состоянию через созерцание, созерцательную ходьбу, гуру-йогу, многие вещи. Но полностью раскрывается потенциал состояния свапна на пятой бхуме, пятая земля мудрости. Чем характеризуется состояние свапна? Вы перестаете быть человеком, хотя тело у вас остается. Вы становитесь тем, которого называют эк-йоги ниракар, то есть йог, который реализовал недвойственность. На уровне свапна ваша субъектность меняется. Вот все вот эти величайшие изречения святых «Ахам брахмасми, все есть брахман», вот на уровне сушупти они переживаются без слов. Например, вы начинаете чувствовать, вся Вселенная – это чистое сознание. Она в первую очередь сознание, а во вторую очередь планеты, звезды, люди, деревья, дома. Вся Вселенная – это прежде всего сознание. Это сознание очень чисто. Оно наполняет каждый атом. Оно вибрирует в каждом камне, вибрирует в каждом дереве. Все живые существа – это проявление вот этой изначальной вибрации свапна. И вы начинаете чувствовать, что вся Вселенная наполнена этим сознанием, она божественна. И в сушупте вы понимаете, этот мир и форм, мир форм, имен, он такой смешной, такой маленький, такой несущественный, незначительный, что он исходит из этого сознания, это просто модификация этого сознания, что вот эта вселенная бодрственного сознания, которую мы воспринимаем, она незначительна по сравнению с гигантским, бесконечным восприятием в измерении свапна. Поэтому Шанкара так и сказал. Так это иллюзия все. Брахман реален. Он ведь не был философом. Его называют великим философом, реформатором Индии, основателем Адвайты Веданты. Он был святым. А философия – это просто уже отражение его святости в умах ученых, пандитов, в культуре Индии, философской литературной культуре, праман, священных текстов и опоры на достоверные знания. Шанкара пребывал в измерении свапна и в измерении турья, свободно говорил: «Мир – иллюзия, я – брахман, все есть брахман, ты – брахман, чего ты как бы переживаешь?» У него есть прямо такие слова. Но это можно осознать только, когда мы реально пребываем в сушупте. Сушупте – это очень свободное сознание. Если свапна – это мир повышенной осознанности, тонкого тела, где есть боги, миры, существа, духи, реинкарнация. Вот вся эта магическая реальность, она вся происходит в измерении свапна. То в сушупте уже не идет речь о духах, богах, реинкарнации, хотя там есть зачатки и существа божественного уровня, но всей этой магической инкарнации, ямалоки, области ямараджи, сансарных богов, других существ, имеющих формы, их там нет. В сушупти есть причинные тела богов, причинные тела ситхов, великих освобожденных существ, но они присутствуют не как форма, не как имя. И в сушупти йоги присутствует в божественном теле мудрости, джняна. В сушупте йог чувствует, нет никакой разделенности, нет никакой разделенности на субъект и объект. Все это единое сознание. Нет никаких концепций, ни одна из концепций не отражает реальность. Концепция – это только выражение этой реальности, только намек. Ничто не важно по сравнению с переживанием сушупти. И сушупти еще называют переживанием пустоты или переживанием малой нирваны. И измерение сушупти очень притягательно, оно очень магнетично, оно просто затягивает. Оно ну, как безусловная такая, безусловный магнетизм, который притягивает душу навсегда остаться в этом состоянии. Поэтому говорят о ловушке пустоты, которая есть в это время. Ловушек их несколько для йога. И одна из них – ловушка в измерении свапна – это ловушка ясности. Когда повышенная осознанность завлекает йога. Ясновидение, тонкое тело, миры, магия, бесконечное измерение тонкого мира – это же все-таки интересно. Но это и капкан. То есть можно навсегда заблудиться в бескрайних дебрях измерения свапны. Это же бескрайняя вселенная. Если есть наша физическая вселенная, она бескрайняя, то астральная вселенная, она гораздо более бескрайняя. И есть много там, квинтиллионы духовных искателей, там бродят многие до сих пор. Прошлых эпох, сатья-йоги, двапара-йоги, которые практиковали и остановились, и заблудились в этих измерениях, не достигнув освобождения. Это называется путь очарованного странника. И этот путь очарованного странника в йога-васиштхе описан про одного такого йога. Помните эту историю, как он сделал подношение Шиве? Випасита. Да, история короля Випасита. И он пытался измерить своими иллюзорными телами физическую вселенную, тонкую вселенную, но и сколько там прошло эпох, он не сумел их измерить, потому что он заблудился, он не понял, куда надо двигаться дальше. Он стал просто таким магическим путешественником. Магические путешественники могут жить очень долго, бродить по Вселенной, но они не свободны. Майя мало не преодолена, кончуки не преодолены, их нельзя сравнить с божественными существами, мантра-махешварами, видьякалами, видьядхарами, видьяшварами. Они все те же сокалы, только магические сокалы. Это и есть путь очарованного странника. Почему? Потому что есть ловушка ясности, и она обладает огромной притягательностью для души. И садху должен воспитывать буквально в себе вайрагью к тонкому миру. К тонкому миру надо быть готовым, надо готовиться к переживанию в медитации, в самадхи, в сновидениях. И как готовиться? Воспитать себе вайрагью. Твердое убеждение, что нети, не то. Ниже абсолюта, ниже брахмана мне ничего не надо. И увидев самые прекрасные миры, и увидев устрашающие миры, йог должен обладать достаточной силой осознанности, чтобы быть свободным от переживания тонких миров, чтобы увлечение тонкими мирами не сыграло с ним злую шутку, не пошел по пути увлеченного, очарованного странника. Он не познает Бога. Он будет испытывать множество интересных приключений, он будет испытывать более свободное сознание, но не сможет познать Бога. Он не вырвется из реинкарнации, из круга реинкарнации, не решит главную задачу – обрести свободу. Это не путь свободы. И из этого состояния затем он может вывалиться в грубый мир, в грубое тело, переродиться, и все это заново начнется. Это ловушка свапна. Но у сушупти есть своя ловушка. Эта ловушка называется пустота, очарование бесформенного. Очарование бесформенной пустоты – это еще большее очарование, даже чем миры свапна. Почему? Потому что оно очень близко к Богу, оно несет в себе божественный потенциал, божественную ясность. Но тонкое эго еще в нем присутствует. Есть большой соблазн зацепиться за тонкое эго, за понимание пустоты, исходя из субъектного эго. И наслаждаться этой пустотой, вместо того, чтобы перейти к Богу и выполнить самоотдачу Богу и соединение с Богом. Йоги, потерявшиеся в причинном мире, как называются? Да, мы об этом говорили много. Почему они не смогли преодолеть магнетизм свапны? Потому что их силы сознания не хватило, их силы отрешенности не хватило. Они не сумели проскользнуть в эту щель мимо очаровывающего притягания бесконечной сияющей бездны. Они не сумели сохранить свою энергию, сохранить свою божественную субъектность. И вместо этого они приобрели эгоистическую субъектность и остановились. И Пралая Кала пребывает на уровне шестой татвы, майя татва. Наша же задача – проникнуть в измерение пяти чистых татв. Это и есть измерение Турьи. И вот когда мы пребываем в бодхисаттванном состоянии, когда мы не понимаем, как действуют механизмы восприятия, то всегда есть ошибочное отношение к миру и существам как к обычным и материальным. Хотя йога Васиштха говорит, нет ничего обычного, нет ничего материального, все является проявлением сознания, энергии осознавания. Это первая ошибка. Как к обычным, как к материальным мы относимся. И эта ошибка искореняется аналитическими медитациями, созерцаниями, личным опытом. И вторая ошибка – ошибочное отношение к речи, как обычно. И речь сюда включает также нашу и прану, потому что речь – это прана. Когда мы говорим речь, вак, мы имеем в виду также и прана. Прана является божественной. Речь является формой проявления божественного. И третья ошибка – ошибочное отношение к уму, как обычному. То есть наш обыденный ум, джаград-джаград – это очень маленькая, ничтожная часть нашего ума на самом деле. А наш ум, если брать его как сознание, он имеет 16 этажей. А мы только обосновались на уровне первого, джаград-джаград. И нам предстоит осветить, осознать и расширить свое восприятие до 15 этажей. И четвертое – ошибочное восприятие трех врат, как отделенных друг от друга. Когда мы воспринимаем тело, речь и ум как разные субстанции, разные измерения. Но на самом деле, йога Васиштхи снова говорится, тело – это проявление ума, речь – это проявление ума, а ум – есть чистое сознание брахмана. Все это не разные три, все это одно. И вот Когда ученик получает передачи, посвящения, входит в баджан-мандалу, все это методы очищения этих разных ошибочных отношений. На этом закончим.